Дорогие друзья, дорогой брат и сестра, не позволяй никому и никогда вложить в сердце твое сомнение в том, что Господь Иисус Христос придет во второй раз. Это основополагающий принцип этого мира. Кто бы сегодня что ни говорил, наступит такой момент, когда Господь придет на землю для того, чтобы воздать праведным и нечестивым. И вот мы прочитали: «Се гряду скоро, держи, что имеешь». Не так давно мне позвонил один молодой человек. Я хорошо думаю, знаю этого молодого человека. Я помню, когда он принимал крещение, и, вы знаете, я смотрел на него, и я радовался, как он последовал за Господом. Его жизнь очень сильно изменилась. Он стал таким здравым, серьезным, трезвым. Вы знаете, ну, то, как он шел за Господом, я думаю, всех, кто с ним был знаком, радовало. И вот он звонит и говорит: «Я хотел бы встретиться». Когда мы встретились, он со слезами на глазах стал рассказывать там о сложностях, которые происходят сейчас в его жизни. И вы знаете, наступил момент, когда я понял, этот молодой человек остался без Господа. Он не бодрствовал где-то. Жизнь наполнилась какими-то переживаниями. Господь отошел на второй план. И все то доброе, что он приобрел, последовав за Христом, за это короткое время он потерял. Мы склонили колени, молились. Я как мог увещевал его и говорил: «Слушай, поднимайся». Господь говорит: «Разве упавшие не встают и ушедшие не возвращаются? Поднимайся». Но что я во всем этом хочу сказать? Дорогие братья и сестры, то, что мы имеем сегодня в Господе, это не само собой разумеющееся. Нам нужно держать это, потому что есть некто, который хочет это забрать у нас. Что нам нужно держать и чем нам нужно дорожить? Вы знаете, есть масса моментов, на которые можно обратить внимание, только некоторые из них я отмечу. Нам нужно дорожить тем крестом, который возложил на нас Господь Иисус Христос. Нам нужно дорожить тем служением, которое верил нам Небесный наш Отец. Нам нужно дорожить нашей семьей, нашим мужем, нашей женой, теми принципами семейными, которые мы приняли от отцов наших и из Слова Священного Писания. Нам нужно дорожить временем, которое Господь отпустил нам для того, чтобы правильно воспитать наших детей, чтобы заложить в них самое лучшее. И мы могли бы сейчас еще перечислять многое из того, что нам нужно держать и чем нам нужно дорожить. Но я сегодня хотел бы обратить внимание на одну область нашей жизни, которая влияет на все остальные. И что нам нужно сегодня особенно удерживать, держать, и чем нам нужно сегодня особенно дорожить? Я хотел бы, чтобы мы могли обратить внимание наше сегодня особо на веру, которую мы имеем. Апостол Павел когда-то записал Тимофею такие слова. Второе послание к Тимофею, 4 глава, 7-8 стихи. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день онный, и не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его». Апостол Павел свои пасторские послания писал в конце своей жизни. И я представляю, как он, оглядываясь назад, вспоминает жизненный путь, который он прошел. Я представляю, как он вспоминает многих, которые потерпели кораблекрушение в вере своей. И как бы подводя итог своей жизни, он говорит вот эти слова: «Течение совершил, веру сохранил, а теперь мне готовится венец правды, который Господь даст каждому, кто прошел этот путь правильно. Дорогой брат и сестра, веру сохранил. Вера – это то, что нам сегодня нужно сохранять, поддерживать, держать. Сегодня вокруг нас целый рой проповедников, который говорит: «Ну, если уж ты в руке Божьей, то никто и ничто тебе не повредит. И тот, который начал в тебе доброе дело, он обязательно закончит его, и ты можешь абсолютно не переживать за эти вопросы». Так ли это, дорогие братья и сестры? Вы знаете, уж кто-кто, а Адам с Евой в саду Едемском, уж насколько они были в руках Божьих, никто из нас в таком положении не находится, правда? Но они не сохранили то, что имели. Они потеряли то, что Бог им дал. В итоге они были изгнаны из сада Едемского, и в итоге они умерли. Как же нам сегодня, в гораздо более уязвимом положении, полагаться на какую-то нелепую мысль, что нам не нужно за это переживать? Несколько лет назад, когда я заканчивал институт библейский в Алма-Ате, и тема моей дипломной работы, она была связана со вторым пришествием Иисуса Христа. И все было построено так, этот экзамен был построен так, что вначале мы, рассказывали о своей работе, прежде ее уже прочитывали, а потом нам можно было задавать любые вопросы. И вот один из братьев, уважаемых, очень не буду называть его имя, он задает вопрос. Слушай, говорит, а вот как быть? Вот есть верующий человек, и он настолько переживает о втором пришествии Иисуса Христа, он пребывает в постоянном страхе. Можно ли ему как-то помочь? Я не помню, как я ответил вот на тот вопрос. А потом, вы знаете, когда все это прошло, я много раз вспоминал эту ситуацию, вспоминал этот вопрос, и я подумал, а зачем ему помогать? Ведь это прекрасное состояние. Человек переживает о втором пришествии Иисуса Христа, он находится в страхе, нормальном, здоровом страхе. Зачем ему помогать? Это прекрасное состояние. Знаете, как одного дедушку, который работал сторожем где-то на базе, его спросили: «Ну как вы там работаете? Вам не страшно одному ночью оставаться? Время такое неспокойное». Он говорит: страшно, пока не усну, а как усну, уже не страшно. Брат и сестра, это актуальный вопрос. В каком ты состоянии? Знаете, сейчас живем у брата дома, я живу, и там на двери у него такая надпись: «Ты не забудь помолиться, когда выходишь за эту дверь в этот страшный мир». Ну что-то такое. Хорошее напоминание. Брат и сестра, страшно или нет тебе? Страшно или нет тебе за твоих детей? За твою жену? Дорогая сестра, страшно ли тебе за мужа твоего? Знаете, я вчера беседовал с одним человеком. Мама позвонила. Домой не пришел на ночь. В семью свою. Я по телефону его нашел. «Где ты? Что с тобой?» Он рассказал переживания в семье, а потом я опять звонил маме его. Она говорит: «Представляешь, жена пришла и говорит: да вы не переживайте, ничего с ним не случится. Не страшно. Муж ночь не ночевал дома, а ей не страшно». И вы знаете, мне сейчас плакать охота. Что-то произошло не так. Что-то произошло не то. Потеряно вот это чувство, что нужно дорожить тем, что имеешь, мужем, женой, детьми. Есть ли в нашем сердце этот здоровый Божий страх? Давайте мы вернемся к вере. Я очень хорошо знал одного человек. Это был верующий человек, и, вы знаете, плоды его жизни были очень хорошими. Этот человек, он искренне любил Бога. В его жизни проявлялись добродетели христианские, и очень ярко выражены были эти добродетели. Вы знаете, я помню, как он церковь любил. Я все говорю в прошедшем времени. Сегодня этот человек, я не буду детально описывать, он пьет, он дерется, он ведет совершенно нехристианскую жизнь. Он потерял то, что имел. Возникает вопрос, а каким образом мы сегодня можем сохранить или удержать то, что мы имеем, и в том числе нашу веру, как базовую часть нашей жизни, каким образом мы ее можем сохранить? Библия, говоря о вере, она связывает ее напрямую с чем, братья и сестры? Со Словом Божьим. Смотрите, что написано в послании к Римлянам, 10 глава, стих 17. «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего». Дорогие братья и сестры, сможем мы сохранить свою веру или не сможем, напрямую зависит от нашего отношения к Слову Божьему, к Священному Писанию. Я хотел бы, чтобы мы обратились к одному тексту, который записан в Евангелии от Луки, 8 главе с 4 стиха, и чтобы мы могли порассуждать немножко об этом тексте. Это слова Иисуса Христа с 4 стиха, Евангелие от Луки, 8 глава, с 4 по 15 стихи. Я прочитаю. «Когда же собралось множество народа, и из всех городов жители сходились к нему, он начал говорить притчею. Вышел сеятель сеять семя свое. И когда он сеял, иное упало при дороге и было потоптано, и птицы небесные поклевали его. А иное упало на камень, и взошед засохло, потому что не имело влаги. А иное упало между тернием, и выросло терние и заглушило его. А иное упало на добрую землю, и взошед принесло плод вторичный. Сказав это, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит. Ученики же его спросили у него, что бы значила притча эта. Он сказал: вам дано знать тайны Царства Божьего, а прочим в притчах, так что они, видя, не видят, и, слыша, не разумеют. Вот что значит притча эта. Семя есть Слово Божие, а упавшие при пути – это суть слушающие, к которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшие на камень – это те, которые услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня, и временем веруют, а времена искушения отпадают. А упавшие в тернии – это те, которые слушают слово, но, отходя с заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю – это те, которые, услышавши слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, он возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит. Здесь описывается четыре рода почвы. Семя одно и то же, и Господь говорит, что это семя есть Слово Божие. Четыре рода почвы, человеческих сердец. И в зависимости от того, какой род почвы, результат действия Слова Божьего может быть различным. И первая почва, о которой здесь говорит Господь Иисус Христос, мы прочитали в 5, в 12 стихе: «Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге, и было потоптано, и птицы небесные поклевали его». Упавшие при пути – это суть слушающие, которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. Обратите внимание, почва при дороге. Птицы небесные прилетели, поклевали. Наглядная иллюстрация того, что делает сатана. Братья и сестры, вы знаете, дьявол – это такая личность, очень могущественная личность. Но с другой стороны, что интересно, он не против оставаться в тени. Вот мы сейчас слушаем слово, а я хочу задать вопрос, о чем ты думаешь? Кто работает с твоей головой сейчас? Ты здесь или, может быть, ты в каком-то другом месте? Ты думаешь, это просто так? Нет. Просто есть кто-то, кто хочет прямо сейчас украсть из твоего сердца Слово Божие. Это так. Простой пример. Вы помните Содом и Гоморру? И вы помните, ангелы пришли в этот город, и они выносят вердикт Божий. Эти города будут уничтожены. А потом они обращаются к Лоту и говорят, вот кто у тебя есть здесь в городе? Жена, дочери, там, кто у тебя есть, кто бы у тебя не был, выводи всех, потому что завтра этим городам будет суд. Как ведет себя Лот? 19 глава, 14 стих, книга Бытие. «И вышел Лот и говорил с зятьями своими, которые брали за себя дочерей его, и сказал, «Встаньте, выйдите из этого места, ибо Господь истребит этот город». Слово Божие пришло к этим людям. Оно попало в их сердце. А тут же рядом сатана стоял. И я представляю, как он похлопал по плечу этого человека. И слушай, старик совсем с ума сошел. Шутит, наверное. Дальше написано. Но зрителям его показалось, что он шутит. Сатана в одно мгновение обворовал этих людей. Братья и сестры. Не бывает так же ли и в нашей жизни, когда Бог в наше сердце посеял свое слово, а сатана тут же его украл. И важная истина, она, знаете, как по баптистскому фривею, да, сюда влетела, а отсюда улетела. Вот так бывает, сатана так быстро может это сделать. Я вспоминаю, как я встретил одного из моих преподавателей, я уже был верующим человеком, она меня еще знала неверующим человеком, и я начал приглашать ее в дом молитвы. Она говорит, да ты мне можешь все это не рассказывать, я сейчас, говорит, в одной из церквей музыку преподаю, регулярно бываю там на всех их этих собраниях, не рассказывай, я все знаю. И мне так интересно стало, я говорю, ну как вам? Вы что-то поняли там на этих собраниях? Она говорит, да ты знаешь, все это просто бред какой-то. Она так сказала. А я подумал, обворовал сатана. Обворовал сатана эту несчастную душу. Бог привел ее в церковь. Она слушала слово, а дьявол ее обворовывал. И до сих пор она не примирилась с Богом, не покаялась. Дорогой друг, сколько ты ходишь уже на собрание? Сколько ты уже слышал истин из Священного Писания, а почему ты до сих пор не в мире с Богом? Пронаблюдай, сатана обворовывает тебя. Сатана похищает то доброе, что ты получаешь от Бога. Итак, это первая почва сердец. Нужно держать то, что имеешь. Ну, давайте пойдем дальше. А иное упало на камень, и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги. А упавшие на камень – это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во времена искушения отпадают. Вторая категория человеческих сердец сравнивается здесь с неглубокой почвой. Люди, которые не имеют хороших христианских корней, которые с радостью принимают слово, но почвы глубокой нету, корня нет хорошего. И во времена искушений написано, они отпадают. Апостол Петр по этому поводу говорит такие слова. «Ибо если мы, избегнув скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого». Лучше бы не познать им путей правды, нежели познавши возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается по верной пословице. Пес возвращается на блевотину свою, грубо, правда? и вымытая свинья идет валяться в грязи. Я вспоминаю одного молодого человека. Этот молодой человек пришел к Богу с самого дна. Он был беспризорным человеком. И, знаете, Бог такие удивительные перемены в нем совершил. Просто даже чисто внешне. Ну, представьте мальчика-беспризорника. И вот этот мальчик, подрастая, он познает Бога, и он примиряется с Богом. Я помню, когда было испытание перед крещением, когда он зашел, вы знаете, в костюме наутюженном, свежее лицо такое, вы знаете, я ахнул. Как Бог изменил его! Это просто чудо! И он на протяжении там года или полутора, я сейчас не помню, он следовал за Христом. И вдруг падение. Вы знаете, мы все сокрушались сердцем в церкви и плакали за него перед Богом и пошли навстречу. Он пришел с самого дна. Мы понимаем, что ему трудно было устоять. Пошли навстречу, молились с ним. Никакого дисциплинарного взыскания. Давай, 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 давай. Поднимайся. Потом следующее падение. Потом следующее падение. Опять падение. И вот я помню, как я беседую с ним. Он смотрит мне в глаза и говорит: знаете, дядь Костя, а я понял одну вещь. Я не хочу оставлять этот грех. Страшно. Такие страшные слова. Его отлучили. И за короткое время он вернулся к тому, от чего ушел. Дорогие братья и сестры, вот она, неглубокая почва. Нет корней. Как мы противостоим искушениям? Победители ли мы? Давайте проверим свою жизнь. Третье. А иное упало между тернием, и выросло терние, и заглушило его. А упавшие в тернии – это те, которые слушают слово, но отходя с заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. Третий род сердец человеческих – это сердце, в котором ростки Слова Божьего заглушаются сорняками, тернием. Большинство из нас так или иначе, когда-то, по крайней мере, были связаны с землей. И кто был связан с землей, мы хорошо знаем, что любое благородное растение, оно всегда слабее сорняка. Нужно прилагать много старания, чтобы сорняки не заглушили вот это благородное растение. Слово Божие – это благородное растение. И сорняки, которые сатана сеет в наше сердце, вот эти желания, знаете, они намного сильнее. Простой пример. Вот я, когда еще там жил, в Киргизии, вот я анализировал себя. Вот принимаешь решение, я обязательно должен утром встать и иметь хорошее общение с Богом, помолиться, почитать. Как трудно вставать. А если ты принимаешь решение, с утра пораньше на базар поеду. Знаете, никаких проблем. Будильник ставить не надо. Как штык. И свежесть такая. Почему? Потому что вот эти тернии желаний наших плотских, они намного сильнее, чем то слово, которое Отец сеет в наше сердце. И мы прочитали, что эти тернии – это заботы, богатство и наслаждения житейские. Братья и сестры, я думаю, что для Америки это наиболее актуально. Это страна, которая дает неограниченные возможности. Хочешь наслаждений? Пожалуйста. На любой вкус, какие только хочешь. Хочешь богатства? Вперед. Есть возможность. Давай. Только давай, занимайся. Забот тут, я думаю, так много, как нигде в мире тоже. И написано, что вот эти тернии, они подавляют Слово Божие в наших сердцах, чтобы мы не принесли плода. Брат и сестра, относительно семьи, как в семье? Знаете, не так давно пошел в парикмахерскую здесь, ну, русские стригут, и вот женщина, которая меня стригет, они ходят в другую церковь, не в нашу, она говорит: знаешь, когда приехали сюда, как-то мы в эту упряжку встали, и давай, тут возможность зарабатывать, тут возможность зарабатывать. А дети, говорит, подрастают, мы как-то их вне внимания держим. А потом начали замечать сложности в доме. А потом начали замечать, дети сильно изменились. И вдруг, говорит, мы пришли в себя, а для кого мы все это собираем? Если наши дети сейчас в мир уйдут, зачем все это нам нужно? И, говорит, пришло такое переосмысление, покаяние, и все, мы поняли, что это далеко не первое. Это не должно стоять на первом месте в нашей жизни. Дорогой брат и сестра, у тебя это переосмысление уже пришло? Или, может быть, ты бежишь, вот достигая все это, но не замечаешь, что самое главное теряешь? Давайте мы проверим свои сердца. Это особенно актуально в связи со скорым вторым пришествием. Смотрите, что Господь сказал. «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством, и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному». Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Это третья почва сердец. И четвертая, последняя почва. А упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, он возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. Я особо обращаю внимание вот на эти слова. Хранят его в добром и чистом сердце. Слово Божие – это то, что нам необходимо сохранять в наших сердцах. Это то, что нам необходимо держать в наших сердцах. К великому сожалению, мы порой не только не держим это Слово Божие в нашем сердце, мы его как клином вышибаем оттуда. Чем? Сколько времени ты проводишь под телевизором? В одну семью прихожу, а муж говорит, слушай, ну я не требую ничего от моей жены сверхъестественного. Ну, говорит, я уже не могу. Она садится вечером под компьютер, до 3 часов утра смотрит там что-то. Потом придет, ляжет и спит рядом. Ну, говорит, я не могу уже. И вы знаете, вот будет там Слово Божие, если я до 3 часов под телеком сижу. Чем ты наполняешь свою голову? Что ты читаешь? Сегодня, вы знаете, ну, это актуально особенно для женщин. Какой-то роман взяла и взахлеб читает. Вот так все построено, там не оторвешься. Библию надо прилагать старание, чтобы читать, правда? А роман, возьмите, там все так построено, не оторвешься, всю ночь будешь читать. Я такой был, и много раз взял книгу, диспут решили устроить по «Мастеру и Маргарите». Думаю, ну да, надо освежить, а там вот такая толстая книга. И вот я взял ее, и в 4 часа утра заставил себя пойти и лечь в кровать. Оторваться невозможно, так построен сюжет. Хотя книга культная, нехорошая книга. Что ты читаешь? Может быть, ты как клином вышибаешь это слово из своего сердца, а его надо держать, его надо хранить. Им нужно наполнять свой разум. Только слово может менять нашу жизнь, только слово может менять нашу семью, и ничто другое ее не изменит. Никакие наставления не изменят, никакие, вы знаете, разговоры не изменят. Только Слово Божие может это сделать. Держи, что ты имеешь. Держи, храни это Слово Божие в сердце твоем. И вы знаете, еще одно актуальное слово из Писания. Не только мы должны держать Слово, но во втором послании к Тимофею написано в 1 главе. Держись образца здравого учения. У вас здравое учение в церкви. Может быть, вы знаете, оно не такое яркое, как заезжий проповедник какой-то приедет, одну проповедь скажет. Такое слово можно ярко сказать. Но братья, которые у вас трудятся, я же уже с ними пообщался, это здравые, духовные, богобоязненные люди. И они несут здравое учение. Держись вот этого образца здравого учения. Сегодня вы знаете, а ты представляешь, а там в церкви, а там учение такое. Да подожди, давай посмотрим. Давай поживем, посмотрим, хотя бы еще несколько лет, что там будет. То учение, которое мы приняли, оно здравое. И оно проверенное временем, что немаловажно. Сегодня с Библией в руках порой такие вещи начинают утверждать. Один пример приведу. Я помню, как мы выпустили радиопередачу о дружбе. Еще в Киргизии у нас. А там была возможность тут же звонить после эфира и беседовать. И ключевой текст о дружбе был о Иоаннафане и о Давиде, когда Давид говорит, что любовь твоя для меня была превыше любви женской. Вот, значит, провели радиопередачу. И вдруг звонки. Для меня было великим откровением, когда я узнал, что гомосексуалисты на этом стихе, они обосновывают свой грех. Вы можете представить себе? Для меня это было абсолютным откровением, как нездраво можно толковать Слово Божие. Сегодня как никогда актуален вот этот призыв. Павел опять же говорит во втором послании к Тимофею, 4 глава с 1 по 4 стихи. «И так заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явление Его и Царствие Его. Проповедуй Слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху и от истины отвратят слух и обратятся к басням». Я несу пресвитерское служение уже несколько лет. Вы знаете, что я заметил? Приглашают куда-то в семью. Допустим, сложная ситуация в семье. И вот ты приходишь, а за семьями стоят родства. Беседуешь с ними и говоришь, брат и сестра, вот это и вот это вам нужно изменить. Это неправильно в вашей семье, это не по Писанию. Знаете, что после этого начинается? Да как ты мог нашей любимой дочери такое сказать? И не знаешь, что и делать. А я всегда задаю вопрос, а зачем вы меня позвали туда? Ну, говорите сами. Что считаете нужным? Вы же вот говорили, вот сейчас развалится семья. Говорите дальше. Как вам нравятся эти слова? Настой вовремя и не вовремя. Обличай, запрещай, увещевай. Это Библия говорит, это не мои выдумки. И это ответственность служителей. Легко быть служителем, который, знаете, всем улыбается, и вашим, и нашим, вот лишь бы не трогали. Но ведь это путь в погибель. Ответственность на братьях, чтобы нести это здравое слово. Поддерживайте их в этом. Поддерживайте, можно быстро потерять то, что вы имеете, в том числе и в вашей церкви. Итак, я буду подходить к концу. Что происходит, когда мы не держимся образца здравого учения? А происходит следующее. У нас начинают меняться стандарты нашей святой, богоугодной жизни. Простые примеры. Братья и сестры, мы все выехали из Советского Союза. Ну или сейчас по-разному называются эти страны, но бывший Советский Союз. Кого в бывшем Советском Союзе в наших церквах нужно было убеждать в том, что пить алкоголь нельзя? Этот вопрос вообще стоял на повестке дня? Да если только узнали, что ты там где-то понюхал, на членском тебя вот сюда выведут, все расскажут, на замечание поставят, пока не покаешься. И ни у кого это не вызывало никаких вопросов. А сегодня, вы знаете, изменились стандарты. Говорят, так в Библии же так не написано, да? А написано, не упивайтесь. Я помню, знаете, один у нас человек, он фотографом был на пляже. И вот мы слышим, что а член церкви, он выпьет и ходит там, фотографирует. И я взял братьев, поехали, найти не можем. Приезжаем, а он как раз делает фотографий там в этом, где вот отфотографированное производит фотографии. Мы говорим, мы хотим с вами поговорить. И вот он сел к нам в машину, нас там четверо уже было, и мы все сразу почувствовали, что пил человек. Оказалось, это вчера он еще пил. И вот мы приехали домой, а он говорит, а кто сказал, что нельзя? В Библии написано, что можно. Я ему даю Библию и говорю, покажите. Он начал ковыряться там. Я, говорит, где-то выписал эти тексты, сейчас их не помню. Изменился стандарт жизни. Изменился, и человек грешит. Я не знаю, жив ли он сейчас или нет. Отлучили его. Страшное состояние. Брат и сестра, может быть, ты тоже бокал дорогого вина себе позволяешь. А какая разница? Последствия-то одинаковые. И последствия будут в твоих детях. Страшно. Простой пример. Вы знаете, кто из нас еще вчера хотел бы пойти служить в советскую армию? Братья, поднимите руку. Кто хотел в советскую армию, в стройбат? Там, знаете, как послужить отчизне. Нет? А кто из вас хотел в милиции работать? Никто не хотел? Я тоже не хотел. А сегодня молодые люди бредят армией и полицией. Не все, некоторые. А какая разница? Вы думаете, тут что-то другое? Ну, оно, конечно, отличается, но суть-то одна и та же. Суть-то одна и та же. Меняются стандарты святой, богоугодной жизни. Мы бы могли еще сейчас долго рассуждать об этом, но, дорогой брат и сестра, держи, что имеешь. Храни Слово Божие в добром и чистом сердце. Держись образца здравого учения. Держись стандартов святой богоугодной жизни. Держи то доброе, что ты имеешь в доме твоем. Если разрушен семейный алтарь, восстанови его. Держись Господа Иисуса Христа. Есть тот, кто хочет похитить все это. В заключение я прочитаю еще один текст, чтобы мы могли, как апостол Павел в свое время сказать, течение совершил, веру сохранил, а теперь мне готовится венец правды. И один текст в заключение, книга Откровения, 3 глава, стих 10. «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Бог да благословит всех нас в следовании за Христом. И сохранить то, что мы имеем. Аминь.